Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всех приветствую. Пятница вечер. Начинаю свою работу в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Петербургу привет и всем другим городам вещания тоже. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Татьяна, добрый вечер всем слушателям и зрителям. Привет.
Я хочу напомнить, у нас продолжается розыгрыш свиней с автографом Дмитрия Юрьевича Пучкова. Непрерывно, а ежедневно и каждый час, 24/7, а то и больше будем работать, потому что розыгрыш продолжается и будет завершен только в следующий вторник, 4 марта. Друзья, поэтому у вас есть время принять участие. Телеграм-канал «Радио Спутник» вам в помощь. Все очень просто. Нужно подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник». Спутник, нажать кнопочку «Участвовать». Ну, проще не придумаешь. Поэтому, в общем, друзья, ловим удачу за хвост. А еще, знаете, мы ведь сегодня провожаем не только очередную неделю, а зиму все-таки она закончилась. Да. Вот почти считанные.
И конец рабочей недели, и конец зимы, все сложилось.
Ну, как вам эта зима? Вот все-таки такая теплая достаточно. Я не знаю, вот какое было ваше настроение?
Ну, не сильно пугало. Бывали зимы, когда дороги, по которым я у себя на селе бегаю, там, как его, бульдозером чистили дорогу, снежные отвалы в полтора моих роста. Вот такого не
и
было.
То. И на том
поэтому
спасибо.
Хорошо.
Ну, понятное дело, я думаю, что многие все равно довольны. Да. Безусловно, люди, которые метеозависимы, мне кажется, страдали этой зимой, когда было там плюс 5, неожиданно в январе где-нибудь. Но, тем не менее, от всех слышу, что все радовались тому, что не было так много снега, хотя, безусловно, страна большая, где-то снег был, и, может быть, даже как раз на юге было порой больше, чем в центре, либо на севере. Ну да. Что, давайте переходить к новостям. Итоги переговоров в Стамбуле, безусловно, будем обсуждать. Изначально встреча анонсировалась как техническая, но по итогу она такая и была, такой и выглядит. В первую очередь обсуждали восстановление дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, и также Россия предложила Штатам восстановить прямое авиасообщение. Об этом МИД России тоже сообщает. Вот, Дмитрий Юрьевич, у вас нет привычки уже некого ожидания, потому что за последние годы все-таки повестка была особенно насыщенной, и, как правило, если крупные встречи политиков, мы ждем какого-то, знаете, вот детального отчета. Все политики должны нам отчитаться. Вот и тут по привычке ты ждешь, ну, сейчас будет заявление, пресс-конференция, а ничего, тихо разошлись, на следующий день коротко прокомментировали.
Ну, во-первых, восстановление дипломатических отношений – это хорошо. В прошлый раз говорили, в этот раз повторим. Разрыв дипломатических отношений происходит, как правило, перед какими-то очень нехорошими событиями. Например, перед войной или по факту начала военных действий. И то, что они восстанавливаются, ну, прекрасно, давайте уже как-то общаться начнем. Ну, раз у вас ничего не получилось, давайте общаться. Это раз. Второе. Ну, интернет гражданам просто сворачивает голову на бикрень. У них все время создается ощущение, что им рассказывают обо всем, они знают каждую деталь, вот каждую секунду до них доносятся малейшие изменения. Это не так. Никакой, ну, с большой буквы полезной информации в интернете нет вообще. Вот я когда-то службу служил и имел секретный допуск, в соответствии с которым читал всякое, о чем рядовым гражданам, обывателям неизвестно. Ну вот замечу, что все решения государственного уровня принимаются на основании информации, которую обывателю никто никогда не показывал, не показывает и показывать не будет. А весь шухер, который создают в СМИ, достаточно странные, на мой взгляд, журналисты, ну он ни о чем, просто сотрясение воздуха. Идут переговоры? Идут. Да, договариваются о чем-то полезном? Будем надеяться, что о чем-то полезном. Заодно они, наверное, договариваются о встрече Владимира Владимировича и Дональда. Вот. А когда это случится, обратите внимание,
тоже. Ну, были сообщения, что, возможно, до конца февраля, но, опять же, если в ближайшие 3 часа никто не встретится, то этот прогноз был не совсем верным. Ну, и здесь тоже вопрос не спешки, а вопрос качества. Это, мне кажется, важно подчеркнуть. В целом, обе стороны очень положительно оценивают то, что происходит и со стороны Америки, и со стороны России. Заявления, ну, похожие. Говорится о том, что, да, продуктивная работа, хорошие сигналы. Вот в том числе Владимир Путин говорит о том, что первые контакты с администрацией США вселяют надежды, и Россия должна использовать все возможности дипломатии и спецслужб, чтобы помешать попыткам сорвать переговоры с США. Но мы помним такие случаи. Британцам тут отдельно привет сейчас передаем. Кстати говоря, в Стамбуле тоже тогда встречались. Но здесь, наверное, важно не где, а кто и с кем общается.
Конечно, да. Одно дело Украина, которая не суверенное государство, которое рулят как петрушкой, надетой на руку. Совершенно другое дело сверхдержавы ядерные. Но при этом не надо думать, что нас все настолько смертельно боятся до дрожи в коленках, что не будут гадить. Будут. Гадят уже и изо всех сил будут стараться гадить дальше. Но на это у нас есть спецслужбы, которые этим занимаются. И возвращаясь к предыдущему тезису, что там, когда там, обыватель может сидеть и ждать. Вот многократно говорил, повторюсь, толковый китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Крестьянин не может принять участие в схватке между тиграми, его просто порвут, затопчут и еще чего-нибудь. Нет, можем только наблюдать и делать из этого некие выводы. Поэтому спокойствие, только спокойствие. Кто понял,
жизнь, тот не спешит. И голосовать за конкретного тигра все равно так все хорят. Давай, давай, да.
Да.
За нашего, безусловно.
За нашего тигра,
должен быть бело-сине-красный. И вот без каких-то там звездочек ни в коем случае. Ой, ну давайте посмотрим при этом тогда на другое заявление по поводу гадить. Вот мне кажется, это сюда. Тут неожиданно президент США Дональд Трамп говорит о том, что не может поверить, что ранее назвал Зеленского диктатором. Но то ли это какой-то троллинг и сарказм, то ли...
Да, он отлично глумится все время, просто отлично. Что? Не помню такого. Да, он специально все это делает. Да. Глумится над всеми, как хочет. Молодец,
наблюдатель. Ну и при этом интересно. Надо тоже отметить, что расслабляться нельзя, потому что, допустим, из Киева звучат определенные недружественные, понятное дело, голоса. Говорится о том, что Киев должен воспользоваться паузой в несколько лет для подготовки к следующей фазе войны. То есть люди не понимают, что они сейчас там теперь будут рабами и постоянно, понимаете, на американцев работать, добывать там все эти полезные ископаемые. Нет, они будут к чему-то снова готовиться.
Ну, это ж дурачки для внутренней аудитории украинской говорят. То есть одно дело то, что говорят внутри, и другое дело то, что транслируют наружу. Ну да, это для местных дебилов, которые... Они несгибаемые, незламные, ну, на здоровье, да. Такое чувство, что в России идиоты сидят и не понимают, к чему они там будут готовиться. Никто этого... Ну, уж во всяком случае очень сильно постараются ничего подобного не допустить. Потому что невыполнение целей и задач специальной военной операции, то есть демилитаризация и денацификация, ну да, если этого не произвести, да, Запад опять их начнет вооружать, тренировать, готовит, и через 5 лет получим то же самое, только в еще более худшей форме. Это не только я понимаю, а все, кому надо, очень четко.
Ну, давайте еще тогда дальше посмотрим на то, что сказал Дональд Трамп на первом заседании кабинета. Он его провел. Тут очень много было высказываний. Мне запомнилось, и кажется, наиболее важными 3 момента. Первое, он напрямую, и впервые мы это услышали от американского лидера, сказал Украине прямо: не ждите вступления в НАТО. Из-за этого все началось, и поэтому про это можете забыть. Важно? Важно.
Конечно, да. Ну, как, прием в НАТО обозначает то, что о тебе весь блок должен заботиться, как о члене НАТО. Украину туда принимать просто
никто
по факту не
хочет заботиться, не надо. Об Украине.
Она и так, как услужливая шестерка, да, она и так, как шестерка бегает, выполняет любые указания Запада, гробит своих граждан и кричит: американцы, американцы, обратите внимание, наши солдаты вместо ваших гибнут. И американцы говорят: посмотрите, какие молодцы, сами подыхают. отдыхают ради наших интересов. Кстати, дайте, верните-ка наши 500 миллиардов обратно за все ископаемые, которые вы будете вынимать из земли. 50% нам. Ни про какие уже редкоземы и речь не идет. За все будете отдавать половину. Когда эти 500 миллиардов устаканятся, непонятно. Ну и да, а зачем вы нужны-то там? Нет, и американцам они в первую очередь не нужны.
По поводу
красота.
Санкций тоже было сказано, что США готовы рассмотреть вопрос снятия американских, надо подчеркнуть, санкций с Россией. Про санкции мы сейчас отдельно поговорим. Еще Трамп сказал про отношения с Китаем, что в целом он будет налаживать отношения как с Россией, так и с Китаем в том числе, и называет при этом Пекин соперником. Но мне кажется, от Трампа слово «соперник» — это даже комплимент в каком-то смысле.
Ну, он и есть соперник.
Ну, не враг,
как ни крути.
Хотя бы
это
уже, да,
экономика
хотя бы не
номер
так
один
называют.
В мире. Это то же самое, просто, так сказать, в профиль. Вот,
вот я и не признала.
Ровно то же самое. Они, читаем национальную доктрину там без затеи. Китай и Россия – это угроза национальной безопасности США. Все их надо изничтожить, просто и без затей. Ну, тут какой-то политес соблюдает. Не надо очаровываться данным персонажем. Он просто-напросто перетряхивает административную структуру, отодвигая вчерашних демократов, которые занимали посты, где дележка денег и принятие важных решений, и ставит туда своих. Ничего во внешней политике США не изменится и изменить не может, потому что этот самый Трамп, он пришел не на волне народного волеизъявления, как это у дурачков из числа любителей демократии мерещится. Это их горячо любимое глубинное государство на него поставило, потому что назрели перемены, потому что то, что делал Байден и его шайка, все, больше не работает, это в ущерб США. Давай перелопачивай все это, а потом усилить натиск, удесятерить, и мы их всех поломаем, в том числе и в первую очередь Китай.
Угу. Вот, ну и давайте, чтобы немного отойти от политики, да, значит, несколько интересных моментов. Ну, во-первых, один из американских конгрессменов, он предложил ввести в оборот банкноту номиналом $250 с лицом Трампа. Знаете, что он сказал? Байденфляция разрушила экономику, вынудив американские семьи носить с собой больше наличных. И вот самая ценная купюра для самого ценного президента. Вот подлезался, так подлезался, конечно.
Да. Ага. А потом начнут нам рассказывать про культ личности, портреты Сталина и еще чего-нибудь. Людишки, они везде одинаковые.
И в Америке, и
вот
не только. Ну
такой.
И при этом Дональд Трамп опубликовал, вы наверняка это видео наблюдали, сгенерированное искусственным интеллектом видео туристической газы при американцах.
Да, прекрасно.
Отдохнуть
просто
не захотелось.
Прекрасно. Ролик настолько идиотский, что даже не знаешь, что сказать. У меня вопрос номер один. Где они все работают? Расскажите, пожалуйста. Откуда они берут деньги на проживание?
Да.
Да, 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 обсыпают. Маска там эти, золотые статуэтки Трампа. Ну, какой-то, я не знаю, дурь. Конечно, у нас вот тоже были такие серьезные проявления подобного, когда школьники в Сочи, когда советские школьники писали сочинение «Кем ты хочешь стать», они там массово писали «Я хочу стать отдыхающим». Вот, ну, туда люди приезжают отдохнуть и деньги потратить. Понятно, это вызывает зависть, потому что кажется, что денег у них бесконечное количество, и ничем в жизни, кроме отдыха, они не заняты. Ну, так и тут. Работать надо, дорогие друзья. Если бы там чадили заводы, фабрики, и шли бы чумазы, палестинцы, сталевары, железнодорожники, рудокопы, там, я не знаю, матросы, солдаты, это одно, а это чушь. Рассчитано на дураков, но поскольку большинство граждан высоким уровнем интеллекта не блещет, им, наверное,
ну, в общем,
понравится.
Вас зацепило, мы пока визы в газу не оформляем.
Нет.
Ну, понятное дело. Мне, конечно, думаю, почему Илон Маск все время, знаете, вот, когда его показывают во всех этих роликах сгенерированных, он все время ест. Вот он все время что-то ест. Ну, понятное дело, почему он деньгами бросается, потому что их слишком много. Ну, вот и помимо этого он все время вечно какой-то употребляющий что-то. Ну, в общем, ладно. Так его видит искусственный интеллект.
Ну, хорошо, хоть так, не курит.
На том спасибо.
Как в известных роликах. Да,
хотя есть при этом лишние деньги, мог бы прикуривать, да, как раз вот идея для искусственного интеллекта. Ну что, давайте к еще одному заявлению. На этот раз министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он говорит о том, что приглашение стран к проектам в Российскую Федерацию подразумевает всю ее территорию. Это, на самом деле, очень важный и интересный момент. Мы сейчас, если с американцами договариваемся о каком-то сотрудничестве, как по металлам, так и, да, возможно, по каким-то другим вещам, вообще экономическое сотрудничество. Ну и плюс обсуждается вопрос снятия санкций. Надо ли нам поставить условия, тогда признавайте всю территорию Российской Федерации. Это и Крым, это, соответственно, новые четыре региона, которые уже вовсе не новые, а как бы наши исторические.
Обязательно. На мой взгляд, это исключительно грамотный ход. То есть вы не поверите, ну, то есть если слушать наших дураков, как у нас все плохо в России, потому что счастья нет, понимаете, и не каждый 10 тысяч долларов в месяц получает, не зарабатывает, а получает именно. На самом деле это не так. Страна стремительно развивается, обладает бесконечными натуральными ресурсами, в разработке которых может принять участие, ну, практически все желающие. Хотите? Начинаем с Донецкой Республики и Крыма. Это абсолютно здраво. Хотите сюда попасть? Ну, признавайте, что это наша территория. Она же действительно наша. Это очень разумно, очень. Ну, а дальше, ну да, приходите. Только условия, я так понимаю, теперь диктовать будем мы. Кто может вернуться, как может вернуться, что при этом делать. То есть, если это, ну, как говорится, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально, всем будут выдвинуты соответствующие предложения, которые сопровождаются требованиями, ну, прекрасно, да, заходите, работайте, инвестируйте, наживайтесь там. Это ж как про акции. Знаете, что вот американские акции, они окупаются за 39 лет, ну, считаем, за 40. А российские, условно, за 5, ну, они в 6 раз быстрее окупаются, ну, ладно, пусть будет в 8. Захотят ли люди привезти сюда деньги и вложить в какие-то предприятия, в развитие? Захотят, конечно. Ну, кстати, вот, да, вот на Донбассе можно и вложить как раз. Абсолютно разумно. Горечь вызывает только поведение некоторых наших персонажей, как у нас банки, в Крым не заходили, как
вот,
у нас.
Вот, кстати, сегодня два телефонных оператора наконец-то сняли санкции с Крыма. Ну вот, долго ждали.
Да, да, вы знаете, нас заругают. Ну, тут мне непонятно, а почему ты вообще функционируешь на территории Российской Федерации? Если тебя интересует, что тебе скажут на Западе? Либо вон отсюда, либо работай, как все, по-другому
нельзя.
Ну, давайте
в качестве примера по телеграм-каналам и средствам массовой информации гуляет сообщение, оно пока не подтверждено в Совете Федерации, но журналисты пишут как раз со ссылкой на сенаторов, что якобы уже предложили несколько условий для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. Первое, работа исключительно в рамках совместных предприятий с отечественным автопроизводителями при условии сохранения контроля над предприятием за российской стороной. Далее, результаты интеллектуальной деятельности, любые разработки должны принадлежать и тем, то есть совместному предприятию. И если компания намерена возобновить производство в России, любые санкции тогда со стороны этого государства, ну, откуда приходит эта компания, должны сниматься полностью. Как вам вот такой, допустим, предварительный вариант?
Абсолютно здраво. Ровно то же самое, да. Прекратите нас душить. Давайте вместе зарабатывать деньги. Кстати, вот наши условия, на основании которых мы будем совместно работать. Плохо ли это? Вот был я как-то раз на производстве на Камском автостроительном заводе в Набережных Челнах на КАМАЗе. Вот там совместно с «Мерседесом» построили линию. Я на свежепостроенную ходил. Там 13 гигантских ванн, в которых красят кабины грузовиков. Зрелище. Ух, прям там робот их хватает. Эти огромные кабины с двухэтажный дом фактически. Тут макает, здесь отряхивает, обратно промокает, еще чего-то там. И через 13 ванн вылезает прекрасно покрашенная кабина. Ну, вот они так умеют, а мы так не очень умеем. Надо ли с ними дружить? Конечно, надо, безо всяких разговоров. Только вы нас научите, как это делать, дадите рецепты красок, объясните, как их наносить, и дадите оборудование, а мы уже сами посмотрим, что как происходит. Может быть, улучшим, может быть, вообще другое сделаем. То есть обучение специалистов и освоение технологий – это ключевое, в общем-то.
Поэтому, ну, да, давайте дальше посмотрим, говоря, что в мире происходит. В Венгрии следующее сообщение, что ЛГБТ-парады, напомню, что движение ЛГБТ запрещено, признано террористским на территории Российской Федерации, больше не будут проводиться и в Будапеште. Виктор Орбан об этом сообщает. Но заявление важно. А теперь давайте далее троллинг на высшем уровне, как мне кажется. Значит, по словам Орбана, бывший посол США в Венгрии Дэвид Прессман покинул страну, поэтому у таких мероприятий больше нет протекции в Будапеште. А я напомню, что этот посол, я так про него почитала, ну, бывший посол, это открытый гей. Вот, собственно говоря, он уехал, и больше парады в Будапеште не требуются. Вот что, ради одного человека?
Ну, я бы скорее сказал, что в первую очередь он посол США. Это как в известной шутке. Почему в США не происходят цветные революции? Потому что там нет посольства США. То есть это контора, которая организует, во-первых, она крепко занята разведывательной деятельностью, ну, наверное, как и любое посольство, а во вторую очередь занята вот этим вот моральным разложением граждан страны пребывания. Ну, тут ему, наверное, то, что он гей, это ему строго на руку, глубоко понимает предмет, знает, как работать, с кем, чего говорить, как себя вести. Ну, уехал, и слава богу. По-моему, для Венгрии это хорошо. Это первые робкие шаги к отмене этого безобразия. Хотелось бы уже вернуться к медицине, где просто и понятно объяснят, что если человек не хочет размножаться, а это его естественная и, самое главное, биологическая функция, если ты не хочешь размножаться, у тебя в башке что-то поломано. А значит, ты, скорее всего, извращенец. Это нарушение психики, нарушение в биологии. Вот медицине бы обратно с этим определиться, расставить все на свои места. Ну и дальше, друзья, если вам хочется вот этим вот заниматься, ну да, где-нибудь у себя в уголке под одеялом, никому об этом не рассказывая, на здоровье, никому до вас дела нет. А вот ходить с парадами по улице там, где 60-летние дяденьки, обмотав ремнями там какие-то свои дряблые задницы, прыгают, орут на глазах у женщин, у детей, вот такого быть не должно. Никому не хочется на это смотреть. Ну, может, как какой-то этот, я не знаю, фрик-шоу в балагане. Ну, там, наверное, да. Но, по-моему, общество из того, так сказать, периода развития, когда им нравится смотреть на различные девиации, отклонения и уродства, и смеяться над ним, по-моему, давно уже вышло. Никому это не интересно.
Вот, конечно, непонятно, куда эти американцы сейчас все поедут, но понятное дело, что большая часть из них непосредственно внутри... Туда?
В Сан-Франциско, район Кастро. У них там гнездо в Сан-Франциске. Да-да-да.
Ой, ну подождите, а если так рассуждать, то получается, на территории США должны еще, наверное, с точки зрения медицины и вот этой всей политики, запретить операции по смене пола. Но это было бы логично тогда, если сам Трамп тоже выходит и говорит, у нас есть только мужчина и только женщина. Ну тогда, наверное, в стране...
Да, там предстоит жесточайшая борьба, потому что речь вообще не про смену пола, а про деньги, которые государство выделяло и сейчас выделяет на смену пола. Естественно, все это там обсижено клиниками, которые эти операции делают и зарабатывают на этом огромные деньги. Естественно, они там всех уговаривают, начиная там с малолетних и кончая пожилыми. Сейчас мы тебе что-нибудь отрежем или пришьем. И жизнь-то у тебя наладится. Это ложь, ничего не наладится, ты психическую проблему никуда не денешь. Вот бы к доктору, к психиатру походить или к психологу, к кому-то там, это забороть очень сложно. Там гигантское медицинское лобби, сражение.
Будем наблюдать. Друзья, пока послушаем новости на радио «Спутник», да. Но скоро вернемся, поэтому оставайтесь с нами.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладеева. Подводим итоги уходящей недели, ну и получается даже иногда уходящей зимы. Все-таки 28 февраля на календаре, впереди 1 марта. Все мы, мне кажется, этому рады. Дмитрий Юрьевич Пучков тоже, но об этом сказал. Мы еще раз его приветствуем.
Да.
Я напомню, у нас продолжается розыгрыш в телеграм-канале «Радио Спутник». Друзья, не забудьте принять участие. У вас есть еще шанс выиграть свинью с автографом Дмитрия Юрьевича Пучкова. Нет, не живую, понятное дело, но живая и не нужна в этом смысле. А то просто комментарии я читаю от наших слушателей. Все такие, так, ну что, живая? Ну нет, конечно, друзья, не живая. Зачем вам живая свинья? В общем, не надо ее никуда потом подкладывать себе. Как говорится, в общем, подписывайтесь.
Я одно время хотел прикупить себе так называемого мини-пига. Был подписан там на пару каналов, где такие замечательные маленькие свинки бегают. Потом выяснил, да, что они вырастают до 40 килограмм, и, в общем-то, серьезные
зверь. Ну, между прочим, это очень популярно сегодня. Мини-пиги я даже как-то в Москве видела, знаете, буквально чуть ли не по Патрикам. Значит, дама шла с мини-пигом. Это было, ну, необычно, но я бы не рискнула все-таки.
Ну, прикольно,
безусловно. Но вот в качестве домашнего животного в квартире это вопрос. В доме, может быть, это по-другому смотрится. Ладно, еще раз напомню, значит, телеграм-канал «Радио Спутник», друзья, находите всю информацию по поводу розыгрыша, нажимайте кнопку «Участвовать», и вы в деле, как говорится, ловите свою удачу. Ну что, только что из выпуска новостей мы могли слышать обновленную подробную информацию. Подготовка украинскими спецслужбами теракта против митрополита Тихона должна получить должную оценку со стороны мирового сообщества на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом, собственно говоря, наши призывают, и я как раз хотела рассказать об этом покушении на крымского митрополита. Предотвратила Федеральная служба безопасности России этот теракт, но, что важно, там задержали и гражданина Украины, и гражданина России. Вот сообщается о том, что как раз помощник митрополита был завербован Киевом под угрозой убийства его родственников. Об этом следует из видео, которое ФСБ опубликовало. Мне кажется, это очень важно еще раз напомнить, что ну, расслабляться нельзя.
Ну и слушать подобных персонажей тоже не надо. Оправдание, как известное отверстие в известной части организма, оно есть у каждого. Продался за деньги, но всем буду рассказывать, что угрожали убить моих родственников. Я первый раз такое слышу. Обычно они на подобное идут а. за деньги, б. из так называемых идейных соображений. Вот такие люди, да, у нас есть. Я не устану всем напоминать. Вы как только слышите, что подобного поймали, сразу вспоминайте товарища Сталина, который страдал какой-то дурацкой шпиономанией, а на самом деле никаких шпионов не было. Вот вам, пожалуйста, это и есть, кстати, о птичках, шпион в тогдашнем понимании. То есть негодяй, который действует внутри страны в интересах западных государств. Угу. Вот, пожалуйста. Ну, то, что изловили, молодцы. Че, честь и хвала парням из ФСБ, которые подобные вещи отслеживают, выявляют и негодяев задерживают до того. Есть, конечно, один момент. Я считаю, что для подобных персонажей было бы неплохо вернуть смертную казнь. Каждый подобный персонаж должен понимать, на что он идет. И если ты, негодяй, считаешь, что ты можешь отнять чужую жизнь, знай, у тебя ее тоже отнимут. Просто и без затей. Как это в среде социально близких уголовников говорят, жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая тварь. Так вот, такая тварь не имеет права жить. Просто
вот, кстати говоря, вы сказали про смертную казнь. Мне вспомнился опрос, который публиковался на этой неделе от ВЦИОМ. Социологи сказали, что 49% россиян, ну, то есть это ровно половина, получается, общества, да, практически, выступает за возвращение смертной казни. Почему опрос проводился, неясно. В Кремле сказали, интересно, что вопрос этот не рассматривается. Но, тем не менее, вот мнение общества такое.
Ну, в Кремле не рассматривается, а граждане вот так считают. И что, демократия у нас или не демократия? Надо мнение граждан слушать? Надо, конечно. Это, кстати, на моей памяти, наверное, это первый случай, когда на служителя церковного подобное организовывают. Ну, это, наверное, первый, во-первых, потому что это крайне серьезный человек, да, он же митрополит крымский, да, ну, и такое надо оглашать. Но в целом от этих тварей ничего другого ждать не надо. Чем хуже положение на фронте, тем больше подобных пакостей они будут организовывать в российском тылу.
А надо вот о чем говорит результат опроса, если половина общества за возвращение смертной казни, мы стали более злыми, мы хотим, наоборот, какой-то справедливости, вот какие мы?
Я бы отметил, нас никто не спрашивал, это ключевое. Когда отменяли смертную казнь, нас никто не спрашивал вообще. Обратите внимание, в Америке все это функционирует в полный рост. Самая демократичная страна на планете Земля. Там это почему-то ядами по вене колют, электрическим стулом убивают, в газовые камеры загоняют, и никто по этому поводу не парится. Но это нашим либералам надо было показать Европе. Ой, ой, посмотрите, какие мы хорошие, мы делаем все, что вы нам скажете. Вот мы на все готовы. Вот смертную казнь отменим, посмотрите, пожалуйста. А зачем это? Вот мне непонятно, а зачем это? Я не то, что там это, стучать кулаком по столу, но вы попробуйте, пообщайтесь с людьми, у которых убили родных и близких, и задайте им вопрос, а вот как вам то, что с ваших налогов кормят убийцу ваших детей? Его кормят, моют, одежду выдают, медицинские обслуживают, а вы за это платите, вы работаете и за это платите. Вы как считаете, это нормально? Нет. Вот вы такие вопросы задавайте. Не про какую-то там дурацкую, о, в Европе давно так уже не поступает. Нам плевать, что там в Европе. Нам бы со своими негодяями разобраться. А есть ли преступления, за которые надо карать смертью? Конечно, есть. Конечно, есть. Потому что это что такое? Вот, террористические акты, погибли люди. Не человека одного убили, хотя и этого достаточно, а люди погибли во множественном числе. И что? Мы ему пожизненно дадим. Да и не интересует никого ваше пожизненное. Интересует, чтобы эта тварь не жила. Хочешь чужие жизни отбирать, отберут твою. Все, разговор закончен. На мой взгляд, тут и дискутировать вообще нечего.
Но, тем не менее, пока так, как есть, посмотрим, будет ли меняться как-то законодательство, будут ли меняться и настроения в обществе. А пока вот на что я еще обратила внимание. Поэтессу Веру Полоскову, напомню, что она давно уехала уже из России. Кстати говоря, я была удивлена, что до сих пор не признана иноагентом. Было такое прошение, но его, по крайней мере, не утвердили. В реестре она не значится. Так вот, тем не менее, миновав статус иноагента, ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, поэтому Вера Полоскова – террорист и экстремист. Отныне мы называем ее именно так. А что послужило поводом? Ей припомнили, вспомнили еще в 2017 году, когда она давала одно из интервью, ей задали вопрос по поводу Захара Прилепина и его решение отправиться на Донбасс. Она тогда сказала, что если... Давайте процитирую. «Открою бутылку шампанского, когда ему, наконец, отстрелят башку». Когда было покушение на Захара Прилепина, собственно говоря, ее спросили какую-то, да, ее позицию, ее мнение, что будете пить шампанское или не будете. Она говорит, выпью максимум пива, потому что, ну, видимо, до шампанского не дотянули. Вот как вам такие комментарии?
Ну... Во-первых, это, безусловно, я вообще не знаю, кто это такая. Ну, в смысле, фамилию знаю. Какие-то там эти стихи, так называемые, это выше моих сил подобное читать и этот маразм в свою башку запускать. Ну, то есть, совершенно очевидно, что это либералка. Соответственно, интеллектуалка в либеральном понимании и великий гуманист. Вот из таких, вот именно из таких получаются самые свирепые фашисты. Это и есть фашистка натуральная. О, голову прострелят, открою шампанское. Вот почему-то Захар Прилепин ничего подобного ни про одного из них никогда не говорил. Наоборот, ну, я знаком лично, но на эту тему никогда не общались. Наоборот, я только со стороны вижу, он... Всю жизнь, вот то, что я наблюдал, пытался установить с ними какие-то контакты, что, ну, типа, как известный тезис, пусть расцветает 100 цветов, ты талант, я талант, давай что-то хорошее для России сделаем. Нет, нет, пусть тебе башку прострелят, а я тогда выпью шампанского. Ну, это ж мразь, откровенная мразь. То есть, знаете, ну, обычно нормальная мразь, она подобные вещи скрывает. Они никогда не говорят это вслух, хотя вот так вот думают. Ну, это безмозглая мразь, которая вот хватает чего-то там в башке для того, чтобы озвучивать подобное. И обратите внимание, а мы услышали какой-то осуждающий хор? Что же ты такое говоришь? Как тебе не стыдно? Это же человек,
ты о жизни человеческой говоришь. В 17-м году
на это сказал, и только сейчас это всплывает. Да. Да они всю жизнь это говорят. Знаете, когда начинают рассказывать, ох, Макаревич, что вы слышали, иноагент, что сказал? Да. Иноагент, негодяй и всякое. Вы слышали, что сказал? Да он всю жизнь говорит одно и то же. Вы что, первый раз, что ли, услышали? Они ничего другого не говорят. И при этом, обратите внимание, не таились раньше, не таятся и теперь. Ну, а когда взорвали машину Захара,
я уже забыл. Полгода или год назад, да, вот что-то такое.
Захар уже с тех пор выздоровел и уже даже ходит, нормально перемещается и продолжает и общественную, и литературную деятельность. А вдруг эту мерзавку только сейчас зачислили в иноагенты, террорюги и всякое такое. А что так долго? А почему не раньше? Ну, как это так? А это получило какое-нибудь... А может, она состояла в каких-то писательских организациях? Нет? А эти вот эти организации, коллеги по опасному поэтическому бизнесу, кто-нибудь ее осудил? Кто-нибудь рот вообще открыл? Нет, зачем? Вы что? О, кстати, о птичках. Посмотрите на украинских нацистов. Там любая бандеровско-нацистская инициатива, и тут же заход по всем этим барбосам. Это барбосы натуральные. А что ты про это думаешь? Ты согласен с Бандерой? Нет, ты согласен с бандеровским ходом? И попробуй только вякни, что нет. Вот в России, кстати, о птичках обратите, в условиях нашего жуткого тоталитаризма, нашей невыразимой диктатуры, почему-то никто за этими псами не ходит и ничего от них не требует. Вот обозначь четко свою политическую позицию. А, наверное, надо бы, чтобы вот подобное вообще не имело ни малейшей возможности, самое главное, зарабатывать здесь деньги. А если они здесь есть... Все отмести. И недвижимость туда.
Давайте
же
посмотрим. Как-то во-первых, так. Хочется отметить, что помимо малолетний дебил, устойчивой формулировки, мне кажется, нормальная мразь, это теперь тоже какое-то у нас должно быть устоявшееся словосочетание. Ну, по крайней мере, определение мы услышали, да, как отличить одно от другого. А давайте дальше посмотрим на еще одного человека, который уехал из России в числе первых. Ну, кстати говоря, не сильно при этом, да, вот в скандалах наблюдался, но позиция была ясна, абсолютно антироссийская. Чолпан Хаматова тоже дала интервью, не признана ни иноагентом, ни кем-либо еще. Но что она говорит? Она жалуется сейчас на общественников и на журналистов, которые намеренно стравливают, сталкивают уехавших и оставшихся артистов. Ну, то есть она говорит, вот зачем обязательно сравнивать меня именно с какой-нибудь там другой девушкой, актрисой, которая осталась в России? Вот почему вы делаете именно так? Это намеренно. С одной стороны, ну, какая разница, да, вот что она думает по этому поводу? Может, она, наоборот, так почву себе прощупывает для возможного возвращения, как ни в чем не бывало. А с другой стороны, она, может быть, и дело говорит, потому что именно намеренно сталкивать, ну, а зачем? Сами столкнуться, если надо.
Я намеренности тут не отслеживаю. В смысле, ну, надо примеры какие-то. Ну, ты взяла и уехала. Ты бросила свою страну в тяжелейший для нее момент. Ты перешла на сторону врага, не таясь вообще. С чем тебя сравнивать? Сравнивать тебя можно только с власовцами, которые предали страну в самый сложный для нее момент. Перешли на сторону врага, взяли в руки оружие и убивали наших солдат. А ты поди там какие-нибудь благотворительные концерты-то давала, да, деньги с которых, прибыль, отправлялась на нужды ВСУ, да? Получилось-то? В Латвии, наверное, в стране НАТО живешь, да? В стране НАТО платишь налоги, которые идут на поставки вооружений на Украину, с помощью которой убивают наших солдат. Чё ты ноешь там? Ну, вот твой осознанный выбор. Не нравится тебе здесь, на здоровье сиди там. Чё ты теперь ноешь-то? Не надо ныть. Это ты так решила, это ты так захотела, это ты там засела. И тут вот к вопросу, кстати, про возвращение. А надо ли их возвращать? Ну, тех, кто сидел, закрыв рот этих напуганных патриотов, тех можно возвращать. И если ты открывал рот и говорил какие-то гадости про родную страну и ее вооруженные силы, ну... Давай оценим тяжесть содеянного и определим тебе, так сказать, меры исправительные. Перво-наперво – деятельное раскаяние. Расскажи, как ты заблуждался. Расскажи, как ты во мгле блуждал и не знал. Ну, вот ты вышел на свет и понял, где правда-то закопана. И вот я вернулся в Россию, и вот я изо всех сил помогаю людям на освобожденных территориях. Войскам и людям. Вот. Везу деньги, провожу там какие-то мероприятия, выступаю по госпиталям, даю концерты, вот я такой, смотрите, ну, нормально, что не так-то, да, бывает, что люди оступаются, бывают. Ну, а если ты отличился вообще в какого-то космического размера пакостях, то таким, как ты, дорога сюда должна быть заказана. Ты нам не нужен, ты нас предал, а мы предателей не любим. Надо их с кем-то сравнивать, не надо, разницы никакой. Ты предатель, давай до свидания. Живи в своей Латвии и к нам вообще не суйся. Забудь русский язык и ничего нам не говори.
Интересно, кто-нибудь выучил другой язык, но я так обобщенно скажу, там, где вы проживаете, да, в Литве, в Латвии, значит, в Финляндии, ну, там, я не знаю, в Эстонии.
Я как специалист, Татьяна, сразу, да, могу сказать, иностранный язык, иностранный. Украинский, например, это не иностранный язык, это сельский диалект. Вот украинский язык можно за 3 месяца выучить. Это общеизвестный факт. Русский может выучить за 3 месяца. А вот выучить иностранный язык – это 3 года. 3 года по 8 часов в день. Это не какое-то там, знаете, я в игровой форме, тут дайте поесть, налейте стакан. Нет, так не работает. 3 года. Да, 3 года по 8 часов в день. Вот тогда, да, о чем-то можно говорить. Кто-то из вас на такое способен? Вообще нет, отвечаю, нет. Ничего вы там не выучите вообще. Потому что, во-первых, не хотите, во-вторых, не способны.
Следующая новость, на нее так, знаете, случайно наткнулась, она не очень была распространена, но знаю, что вы смотрели фильм «Конклав», и у вас есть подробный разбор даже этого фильма. Именно поэтому решила поинтересоваться. Новость следующая. Режиссер «Конклава» снимет фильм на основе мемуаров американского журналиста Эвана Гершковича. Коротко напомню, что он был в России, это журналист Wall Street Journal. Его арестовали, обвинили в шпионаже. В прошлом году его обменяли в рамках крупного обмена, который у нас был между странами. Но вот смотрите, режиссер «Конклава» может в этом смысле снять какой-то, получается, ну, я там не знаю, что, хороший документальный фильм, либо это будет антироссийский фильм, либо что?
Ну, во-первых, его не обвинили в шпионаже, а его вина в шпионаже была доказана в российском суде, за что он получил срок и сел. 16 лет, по-моему, ему дали. Это очень серьезный срок, очень серьезная вина. Собирал сведения о наших военных заводах. Ну, ты журналист, да? Опять-таки, это к вопросу, о, чем занимаются посольства, чем занимаются американские журналисты. Да, вот вам, пожалуйста. Ну, вылез оттуда, написал мемуары. Тут это, вся беда в том, что материалы уголовного дела, они секретные, их нельзя публиковать, ну, в том виде, в каком есть, что он там где делал, кому, так сказать, подкатывал, от кого сведения получал и прочее. Нельзя их публиковать. А вот в целом на мемуары подобных персонажей было бы неплохо публиковать уголовные дела или хотя бы подтягивать граждан, ну, пишущих там, не знаю, меня, например. А вот мы вам дадим определенный объем сведений, секретное не рассекретим, а вы вот на основании этих материалов сделайте, пожалуйста, документальный фильм. Вы помните, кстати, как когда Аркадий Мамонтов на РТР делал документальный фильм про деревянный камень, где английские разведчики передавали информацию внутри муляжа камня. Как там угорала вся наша либеральная общественность. А потом МИ-6 сказала, ну да, тайник в виде камня деревянного, а что такого? И какой кошмар был. Ой, Оказывается, Аркадий Мамонтов не врал, вы понимаете, да? Ну, так и этот, я не шпион. Где ж ты не шпион, когда шпион? Следствие выявило, доказало, в суде дали срок. Ну, естественно, он тут про себя, так сказать, насочиняет там черти чего. Какой он невинная жертва режима. Ну, а нанятый режиссер, ну, его ж нанимают выполнить некую задачу. Эту задачу ему поставят те, кто дает деньги. Это не его решение. Для него это просто работа, ремесло, так сказать. Он этим деньги зарабатывает. Ну, вот, снимай про то, что он ни в чем не виноват. Проклятые русские вот на него набросились,
понятно,
осудили.
Просто так,
да. Такие фильмы. Фильмы, как правило, получается дрянь какая-нибудь. Нет там ни души, ни каких-то там этих высоких мотивов, позывов, ничего нет. Помните, как какой-то был с Энди Гарсией, где Энди Гарсия играл Михаила Саакашвили?
Я не смотрела, такой шлак, но понимаю, да, какой картине вы как? Говорите.
Да, как говорится, я бы не стал это трогать даже 10-метровой палкой.
Палка вот нужна побольше, но тяжело найти.
Запомните этот твит.
Ой, давайте в продолжение истории. Мы с вами во вторник это обсуждали. Значит, скандал, который случился с Первым каналом из-за того, что они вырезали из праздничного концерта песни, одну песню «Шамана» и одну песню «Юты». Как-то не очень красиво это все презентовали, мягко говоря. Редакция сказала, что за истерика началась, да, значит, у «Юты» в том числе. Про «Шамана» они как-то там не сильно сказали. Значит, депутаты, до депутатов дошла эта история. И председатель Госдумы Вячеслав Володин, по данным некоторых источников, он поручил профильному комитету по культуре и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому разобраться в ситуации и проинформировать депутатов. А вот что будет в результате проверки? Теперь депутаты будут по редакциям ходить? Или как-то закон новый примут? Мы запрещаем вырезать.
Нет. Нет. Ну, в первую очередь должны поступать сигналы в мест. Я повторюсь еще раз. Там, значит, сначала была трансляция, успешно прошла, а потом это выложили в записи. И из записи вырезали две песни, объяснив это так, через губу, что, типа, не влезает по времени. Интересно. При трансляции влезало, а при записи не влезает. Расскажите, кто это у вас такой умный? Там все знают все равно, кто дал команду, кто вырезал, почему дал команду, как он относится к этим исполнителям. Ну, это такой звоночек, так сказать, даже не звоночек, а набат. Кто там окопался на федеральных каналах, проводя свою какую-то абсолютно непонятную, в кавычках, политику, вещание. Что это вообще такое? Ну, раз услышали депутаты, тут главное, чтобы не снижали накала. Если ухватились, доведите, пожалуйста, до конца. Не бросайте на середине, не бросайте, потому что вам кто-то позвонил, ой, не надо. Угу. Надо. Надо. Этих людей надо приводить.
Ну и давайте в завершение нашего первого часа программы «Пятница вечера» про кино немного поговорим. В Индии мужчина добился компенсации за слишком долгую рекламу в кинотеатре. Короткая история. Пришел в кино перед работой, в итоге смотрел рекламу 25 минут, соответственно, задержался на 25 минут, и потом еще и опоздал на работу. Говорит, вот большие потери я понес. Вот с одной стороны хочется сказать, если ты сильно спешишь, то как бы вставай и иди. Неважно, кино, не кино, ну, просто иди, потому что пора. А с другой стороны, вспоминаются все разы, когда ты хочешь посмотреть кино, а эта реклама, ну, правда, по 20 минут, там, ну, уж не знаю, по 25 не засекала, но очень долго.
Молодец. Молодец, индийский гражданин, что ловко отсудил денег. Лично у меня всегда вызывает недоумение другое. Я пришел, купил билет, то есть заплатил деньги за то, чтобы посмотреть фильм. И вдруг за мои деньги мне начинают показывать рекламу какой-то дряни, которую я вообще смотреть не собираюсь. И не имею ни малейшего желания даже смотреть эти трейлеры. Причем бесплатно. А мне за деньги... Деньги за мои это впаривают. А кто это вообще разрешает? Мне вот интересно. Уберите нафиг свои трейлеры. Я плачу за показ кино. Можете показать мне выпуск новостей перед началом. Вечерний излучатель.
Или «Пятница вечер».
Вот это
или вторник с Дмитрием Пучковым на радио «Спутник».
Так точно.
Да, выбор есть.
Да. А вот рекламу свою уберите, я за деньги ее смотреть не хочу.
Пора договориться со всеми кинотеатрами России, быстренько наведем порядок. Ну что, Дмитрий Юрьевич, во вторник тогда встречаемся. Розыгрыш в телеграм-канале «Радио Спутник» продолжается. Друзья, успейте принять участие. Во вторник как раз будем подводить итоги. А пока новости на «Радио Спутник».
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Всем слушателям.
Дмитрий
и зрителям,
Юрьевич, прежде
привет.
Чем мы приступим к обсуждению, я хочу напомнить, что у нас проходит розыгрыш, который завершится 4 марта. Мы разыгрываем замечательных свиней. Да что с меня уже заплеток языкается. Только начали, уже заплеток языкается. С автографом Дмитрия Юрьевича. Поэтому обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио Спутник», читайте условия конкурса и обязательно участвуйте. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас заканчивается масленичная неделя. Сколько блинов за неделю съели, признавайтесь. Как это? Нет, все, подождите. Мы на этом останавливаемся, идем за блинами. Это как? Это же обязательно надо. Даже вот, смотрите, весь интернет активно обсуждает формулировка «Как не соскуфиться во время масленицы?» Формулировка «соскуфиться» — это значит не растолстеть. Как вам?
О, боже. Ну, физкультурой заниматься надо непрерывно, что характерно. За жратвой надо следить непрерывно. Что ты и сколько съедаешь, это не так трудно, как может показаться. Тогда не соскуфишься. По-моему, вообще-то, на мой взгляд, скуф – это состояние души, а все остальное просто последствия состояния этого души. Когда я хочу все время, как Обломов какой-нибудь, он все время лежит, жрет, пьет от этого толпа. Стеет. Это последствия.
Нет, ну смотрите, души. У борцов со скуфством, или как это назвать? Со скуфизмом, да, у нас с вами новый термин появился. У них есть некоторые рекомендации. Ну вот, например, заменить в блинах обычную белую муку на цельнозерновую.
Жрать надо меньше, а не заменять муку. Что это изменит, я не знаю. Все, абсолютно, как только кто-то из вас, дорогие слушатели, заинтересуется здоровым образом жизни, вы тут же узнаете, что здоровой еды, например, в магазинах нет вообще. А вся жратва, она, которая продается, ну, везде, это не только у нас, она предназначена в первую очередь для утоления чувства голода самым, так сказать, экономичным способом. Во-вторых, для получения удовольствия. То есть в нее еще сахара дополнительно насыпают. Пройдитесь по магазинам, там хлебобулочные изделия занимают просто гектары и кондитерские изделия. Гектары. Вот это все жрать нельзя. Блины, это вот как раз оно. Мука вам, дорогие друзья, точно не нужна. Ну, разве что в спагетти альденте.
А ну, вот хорошо, блин, Дмитрий Юрьевич, если мука не подходит, другой вариант. Можно вместо обычного белого сахара использовать сахарозаменитель. Или бананы.
Ну... Нет. Нельзя использовать сахарозаменители. Все доктора говорят, что если тебе хочется сладкого, ешь сахар. В смысле, вот нормальный сахар, подсласти, что ты там хочешь. Только жри все это с утра, потому что до обеда там инсулин нормально вырабатывается. Все это гораздо легче переработается. А сахарозаменители вызывают всякие нехорошие побочные эффекты. Их есть не надо вообще.
Но меня веселит
никого.
Последняя рекомендация. Вернуть после масленичной недели в рацион овощные салаты, белки и полезные углеводы. Вот человек, который это писал, он что, правда на завтрак, обед и ужин целую неделю ест блин?
Артель – напрасный труд в целом. Ну, видимо, жрут в каких-то промышленных количествах. Я не знаю. Ну, вот с одной стороны, если это какой-то праздник, почему не навернуть-то, собственно, блинов? Другое дело, что не надо их неделю жрать. Вот это пользы-то не принесет. А навернуть разок нормально. То есть, если вы себе не организуете выходных от какого-нибудь там жесточайшего ЗОЖа, вы головой поедете. Надо иногда взять, сожрать блинов. Ничего предосудительного в этом не вижу.
Ну, знаете, Дмитрий Юрьевич, столько начинок, что очень сложно целую неделю их не есть. И с фаршем, и с икрой, и со сметаной, и сладкие. Вот вы с чем предпочитаете? Какие самые вкусные? Вкусные блинчики.
Обычно я люблю с мясным фаршем. То есть вот мясные с мясом, так скажем, да, такие мне больше всего нравятся. Но если какие-то другие, почему, зачем я должен отказываться от блинов с красной икрой, со сметаной там или еще с чем-то? Совершенно спокойно наверну. Я вообще даже не задумываюсь. Хочу съесть, съем. Обжираться не буду.
Продолжение вот разговора про масленицу наткнулась на любопытную новость. Значит, релоканты в Таиланде продолжают соблюдать русские традиции и празднуют масленицу. И еще с гордым видом снимают видео видеозапись, что вы спрашиваете, как мне плохо живется в Таиланде, что как это я тут без российских каких-то традиций. Вот у меня все хорошо, я чучело жгу в Таиланде. У меня вот вопрос. А что, как война, так значит, мы, извините, не любим никакие традиции, русским себя не признаем. А как мы масленичку и блинчики поесть, так мы сразу все в порядке, мы русские.
Да, как это нынче принято говорить, бог им судья. Хочется им за границей вот этого, ну, на здоровье. Я когда ездил в этот самый Таиланд, лично мне интересно поесть тайской
еды. Блины с пастой том-ям.
Меня там как-то, да, меня как-то вот не тянет там навернуть холодца, знаете, там оливье сожрать, вот не тянет. Я туда приехал оттянуться и на местную экзотику посмотреть и ее попробовать. Никакие чучелы я там не жег, я и думаю.
Ну, вот хихоньки да хахоньки, а мне все равно нравится, что в Таиланде жгут чучело, и это видят, получается, не только русские релоканты, но и другие. Пускай. Пусть. Русские традиции пускай будут повсюду. Вот, например, Юра Борисов, он продолжает поддерживать наши традиции. В недавнем интервью актриса Майки Мэдисон, которая исполнила роль Аноры, рассказала, что когда были съемки, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн предложили поехать в лес и сжечь чучело, но перед этим накормили ее блинами. Она сказала, что она не стала интересоваться, правдивая ли это русская традиция, просто поехала, и все это ей показалось очень забавным, и они соорудили чучело из палок, нарядили в одежду Юру Борисова, не уточняется, был ли он раздет, или это какая-то другая была одежда, ну, неважно. И, в общем, ей все очень понравилось, поддержала такую традицию. Мне вот любопытно, какое у нее мнение, впечатление сложилось о русских после таких развлечений?
Мне кажется, это часть рекламной кампании фильма «Анора». Мы не будем про это больше говорить.
Я даже об этом не задумывалась. Но все равно не могу не продолжить разговор про Юру Борисову, потому что он не получил премию гильдии киноактеров США. И награду забрал американский актер Киран Калкин. Что любопытно, буквально через два дня, со 2 на 3 марта, будет по московскому времени премия «Оскар». Но, Дмитрий Юрьевич, ваши ставки. Окажется ли там Юра и дадут ли ему премию?
Никаких ставок. Там премии «Оскар» выдают настолько отбитые идиоты. Вы даже не представляете, что это за люди. Они не смотрят фильмы. Они смотрят фильмы, но в отзывы пихают свои политические предпочтения. Они такую чушь несут. Это давным-давно перестало быть, так сказать, неким конгломератом специалистов, которые действительно дают призы за достижение каких-то киноуспехов. Это сугубо политическое там, националистическая, гомосексуальная фигня, в рамках которой все это там булькает, варится, люди деньги туда заносят. Жалко, кстати, вот в прошлый раз говорили о том, что хотелось бы, чтобы Харви Вайнштейна уже поскорее бы выпустили, чтобы он рассказал нам всякое интересное, поскольку его обидели, может, его там понесет. Он, например, расскажет про то, как кому, чего и сколько заносить надо, чтобы фильмам давали Оскары. Вот он-то крупный специалист. А так, ни малейшего интереса не имею ни к самим фильмам, которые лауреаты Оскара, ни к тому, что там эти критики пишут. Ну, если Юре дали бы, повторюсь, это важнейший момент в жизни актера, режиссера, сценариста, важнейший момент, потому что после получения «Оскара» расценки усемиряются у актера, например, в 7 раз повышаются в среднем, и поскольку это его работа, то для актера, да, очень важно получение подобных призов и хорошие после этого заработки. Ну, если не дали, жалко. Я думал,
ну, вот это дадут. Пока что только премия гильдии киноактеров, но да. Хочется верить, что все-таки дадут, потому что мне кажется, что в то же время, пускай они подальше подумают, вот я тут фантазировала, в недалеком 2022 году, когда все началось, одна из английских галерей сказала, что теперь картина «Русские танцовщицы» называется «Украинские танцовщицы». Мне вот кажется, что если бы дали премию Юре, то было бы очень удобно спустя много лет сказать, мы никогда не отменяли русскую культуру. Вон, в 25-м русскому артисту дали премию. Вы все придумали.
Да, я помню, эти дорогие европейцы когда-то точно так же отменяли еврейскую культуру, и неплохо знаем, чем это закончилось по факту. Но, как видим, жизнь их ничему не учит, поэтому подобное происходит снова.
Но, смотрите, Голливуд вроде как возвращается. В 2025 году официально покажут 42 фильма из разряда экзотики. Экзотикой уже называем премьеры вроде «Аватар 3», «Зверополис», вторая часть «Миссия невыполнима», «Мир юрского периода» и так далее. Можно ли рассматривать это как признак улучшения отношений между Россией и США? Они оговорили, что если переговоры пройдут успешно, то, может быть, еще какие картины придут в официальном дубляже?
Да, безусловно, если американцы разрешат показывать свои фильмы на территории Российской Федерации, да, безусловно, это говорит об улучшении отношений между Россией и США. Тут мне только это, как насчет российского кинобизнеса? Он как от этого воспрянет? Вот, ну, мы понимаем, что вот в день в кинотеатре, условно скажем, 7 сеансов, больше показать нельзя. Эти 7 сеансов будут заняты фильмом «Аватар 3», просто и без затей. А вокруг будут бегать люди и говорить, ну, вот у нас российское кино. Нельзя, скажут в кинотеатре. У меня частная лавочка, я здесь деньги зарабатываю. Чего вы лезете ко мне со своим там патриотизмом, российским кино? Идите лесом. А своих кинотеатров у государства российского почему-то вот там тысячами нет. Почему? Непонятно, кстати, о птичках. Почему их нет? Если кино – это важнейший элемент формирования общественного сознания, почему их нет у государства? Ну вот, вернется это кино, и опять наши фильмы пойдут лесом. А оно только-только задышало, ну, от начала специальной военной операции, когда начали давать деньги, когда начали массово снимать сериалы. Мы бы не увидели никакое слово «пацана», если бы не СВО. Не увидели бы какой-нибудь аутсорс, если бы не СВО. Ну, так они есть, и они хорошие. То есть то, что кривой у нас один шлак снимают, дорогие друзья, шлак снимают везде. Везде все всегда строится вот так вот пирамидой. Чем шире у пирамиды основание, тем больше 10% макушки. Вот 10% – это хорошее кино. Но для этого нужна, и чтобы много его было, нужна гигантская пирамида, потому что только из шлака. Как там, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, ну и тут примерно так же. Когда бы вы знали, из какого шлака получаются хорошие фильмы, вот оно только так. Но если эти фильмы наши не собирают денег, то как же с прокатом-то быть? А на что его снимать? Государство все время деньги давать будет, что ли? Как-то это, мне кажется, не очень хорошо. Для зрителя, да, а так, нет, это не очень хорошо, что американское кино возвращается. Хотя владельцев кинотеатров можно только поздравить. Да, бизнес возвращается обратно в то же русло, в котором он всю дорогу шел. Никакого отношения к отечественному кино
это не имеет. А я еще вот с какой стороны подумала по поводу этой новости. Не приведет ли возвращение голливудских фильмов к усилению влияния американской культуры? Может быть, это было хорошо, что некоторое время мы не видели их, эту культуру?
Приведет, конечно. А как же? Это инструмент политического влияния, в том числе американское кино. Ну, у нас многие до такого додуматься не могут. А оно, да, дети наши растут на американских комиксах, потом на американских мультиках, потом на американских фильмах. Своего ничего абсолютно нет. Комиксов про Василия Ивановича Чапаева у нас нет, фильмов про Гагарина у нас нет, у нас только какой-то вот там, так сказать, в кильватере за американским авианосцем у нас там плещутся какие-то антисоветские помои а-ля «Воздух», «Девитаев» и прочее. Вот, вот такое могут, да, только смотреть никто не хочет, не будет, денег это не собирается. Собирает и никакого отношения к жизни в родной стране не имеет.
Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, Дмитрий Юрьевич. Я предлагаю вернуться к нашей уже старой, хоть и новой рубрике «Старый фильм лучше новых двух». И на этой неделе предлагаю вспомнить фильм «Волк с Уолл-стрит» 2013 года. Ну что, Дмитрий Юрьевич, чем же он прекрасен?
Он прекрасен.
Почему он примечателен?
Да. Всем! Всем вообще! Кино про обычных людей, не про каких-то там супер-дупер, тут, понимаешь, эти супермены, бэтмены и прочее. Нет. Обычные люди, которые сначала были честными, то есть персонаж Ленчика, он сначала честный и приличный человек, и на Уолл-стрит пришел деньги зарабатывать, потом крах всего на свете, и вот он уже пытается заработать денег там, где может, и вот по наклонной катится. Наклонная показана исключительно, вообще просто исключительно. Я сразу скажу, что у Мартина Скорсезе есть три особо выдающихся фильма. Они все сделаны одинаково, но «Волк с Уолл-стрит» – это пик. Номер один – это «Goodfellas», оно же «Правильные пацаны», или как это наши бездари переводят, «Славные парни». Это уголовники сами себя называют «Славные парни», представляете? Это номер один. Там он только разминался. Следующий художественный фильм «Казино» с Робертом Де Ниро, где сделано уже как следует. И с точки зрения кинематографии, сюжета и всего остального, это практически идеальное кино. А вот «Волк с Уолл-стрит», оно уже просто идеальное. То есть это все приемы, использованные в двух предыдущих фильмах, доведены просто вот до абсолюта. Настолько круто сделано. Вообще слов просто нет. И скатывание гражданина, казалось бы, приличного, как только ты начинаешь зарабатывать деньги, скатывание вот это вот в, я не знаю, в абсолютное просто скотство прекрасно показано. Я ничего подобного никогда не видел. Мартин Скорсезе – молодец. Леонардо Ди Каприо – мега молодец. Ну, и сценарий великолепный. И вообще все. Все в этом фильме здорово. Только смотреть его надо в правильном переводе «Гоблина». Никакие другие эти так называемые переводы, ни малейшего понятия о том, что происходит в кино, вам не дадут.
Извините, я думаю, что да, без вашего правильного перевода просто наш зритель бы не понял, за что, например, фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вам же наверняка это известно, но я поясню нашему слушателю и зрителю, что за весь фильм было насчитано 687 ругательств. Это в среднем 3 секунды и 81 миллисекунда. Соответственно, каждую четвертую минуту возникал мат в фильме. Я не знаю, кстати, как...
4 раза в минуту. Нецензурные слова. Мата у них нет. Нет.
Да, это, спасибо, это наше Дмитрий Юрьевич. Да. Ну и благодаря этому, собственно, «Волк с Уолл-стрит» побил рекорд Гиннесса по количеству нецензурных слов. Но вот, Дмитрий Юрьевич, а вам было бы комфортно материться в среднем 4 раза в минуту?
Я, наверное, гораздо чаще могу. Тут вопрос-то в другом. Нехорошие слова в нашем, в русском языке – это специальный язык мужчин, на котором мужчины общаются промеж собой. Вот мы с вами разговариваем, так сказать, и слушатели слушаются. Я таких слов не употребляю. Если же это дело, так сказать, в рабочей обстановке, боже упаси, в бане где-нибудь с мужиками на охоте, на рыбалке, ну, там, извините, яркость речи, она данными словами поддерживается. Умеешь ярко-красочно говорить, соответственно, ты нехорошие слова употребляешь точно так же для того, чтобы адски расцветить свою речь. Вот, например, гражданин Тарантино не умеет ярко и красочно говорить, поэтому у него все ругаются, как, я не знаю, сильно пьющие сантехники. Абсолютно неинтересно. Никаких фигур речи, никакой красоты, никаких ярких сравнений, ноль. Но нехороших слов много. А вот тот, кто умеет, тот умеет хорошо. Большой Лебовский, например. Очень хорошее в этом плане кино. Гай Ричи, любые фильмы берите у него, все правильно. Да и тут все великолепно получилось. Не просто так он рекордсмен.
Дмитрий Юрьевич, а как можно объяснить такое явление, что когда используют нецензурные слова за рубежом, и мы их потом переводим, ну, мы их воспринимаем нормально. Ну да, люди ругаются. А вот если снимают наш какой-то русский сериал, и сейчас стало модно внедрять нецензурную брань, ну сразу как-то это выглядит неорганично в кино. Ну вот я не видела органичного ругательство.
Ну, если не умеют, ну, я с этим ничего поделать не могу. То, что нам кажется, что английская нецензурная брань, ну, а что такого? Сказал слово «фак». Это для иностранного уха, это просто какое-то странное сочетание из трех букв. А вот русское слово из трех букв просто в обморок. О, как такое возможно? Да никак, елы-палы. Точно так же, как все остальные слова. С моей точки зрения, вы возрастные рейтинги пропишите на этих фильмах просто и без затей. Не показывайте их на утренних сеансах. И, то есть, если я иду в кино, я взрослый человек, напишите мне на афише, обратите внимание, вы когда зарубежные фильмы смотрите, они начинаются с таблички, где написано «р», например, и первым пунктом там идет «strong language», то есть, нехорошие слова, ругательства там присутствуют, и только потом сцены употребления различных вещей и демонстрация обнаженных частей человеческого тела. Это потом. А нехорошие слова, они на первом месте. Ну, так напишите мне, что в фильме есть нехорошие слова. А я уж как-нибудь сам решу, хочу я это слушать за свои деньги или нет. Детей туда пускать нельзя. Каналы в интернете, где подобное кино показывают, должны быть платными. Вот и все. Не надо ничего изобретать. Господи, вы думаете, что дети там что-то не знают? Ну, не смешите. Я родился в 61-м году на Украине, в советском военном городке. Вокруг меня одни коммунисты были вообще. К 4 годам все матерные слова я знал. Не видел ни единого американского кино, не было у меня интернета, ничего вообще. А вот как-то так.
Дмитрий Юрьевич, а чему, по вашему мнению, может научить история Джордана Белфорта? Ну вот на какую аудиторию она будет рассчитана, если уж мы детям не показываем до 18+? Ой, после, извините.
На всех. Вот вам типичный пример. Что такое деньги для рядового гражданина? Вот зачем ему деньги нужны? Включите, посмотрите. Там наглядно показано. А. Употребление всякого нехорошего внутрь организма. Б. Беспорядочные половые связи. В. Ну, вот жрать дороже, чем все, вертолет мне подавай и прочее. Может, и какие-то добрые дела делал? Зачем? Жизнь – это процесс получения удовольствий. У меня самая дорогая машина, самый дорогой дом, самая красивая тёлка, все у меня прекрасно. Вот могу вас угостить вот этим. Они непрерывно там весь фильм угощаются. Хотите быть такими? Ну, вот как-то, наверное, не хотелось бы. А по жизни получается, что все раз за разом все это повторяют. Ничего нового не появляется. Вряд ли он кого-то чему-то научит, потому что это, знаете, как... Когда люди смотрели «Криминальное чтиво» и говорили, вот, помнишь, там Траволта этим шприцом с адреналином в сердце бил, укол сделал, сильнее... антинаркотической пропаганды. Вот просто не придумать, гениально сделано. Ну, слушаешь людей, вы с наркоманами-то, с живыми общались? Ну, у меня минимум трое говорили, что вот после этого я начал колоться. Надо же, как интересно. То есть, это как на идиотах сработает, вы никогда не угадаете. Вы хотите сказать одно, они увидят в этом другое и побегут немедленно пробовать. Ну, так тут вопрос, а надо ли такое показывать? Ну, конечно, надо. Если хотите просто что-то жестокое про вещества, ну, настоятельно рекомендую художественный фильм «Реквием по мечте». Вот там по-другому показано, и с моей точки зрения так, как надо. До чего вас это доведет? Люди глупые, им кажется, что вот попробовал тут немножко, и все хорошо. Нет в вашем мозгу сил устоять против этой отравы. Тупо нет, вы не сможете из этого вырваться, выбраться, а оно вас сожрет, поэтому даже пробовать ничего не надо. Не посмотрев кино, не послушав друзей, берегите себя, тем более, что нынешние, так сказать, эти вещества, они вам мозги отшибут ровно с одной попытки, и вернуть назад уже тупо ничего нельзя. Вот этому я могу научить, а фильм «Волк с Уолл-стрит»,
наверное, нет. Ну, это же все-таки реальная история Джордана Белфорта. Но на этом мы,
да,
на этом мы прервемся,
есть,
Дмитрий,
да,
Юрьевич, потому что новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. И мы приветствуем всех новоприбывших и оставшихся с нами. Дмитрий Юрьевич, ну что, хотела сказать традиционно, но нет, я все-таки для начала напомню о том, что нужно всем срочно, кто еще не подписан, подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник», потому что там проходит розыгрыш супер-классных свиней с подписью Дмитрия Юрьевича Пучкова. Поэтому участвуйте.
Да, а уж
так
опосля,
что участвуйте в розыгрыше, да. Зовите друзей, потому что за каждых трех участников, которые придут по вашей ссылке, вы получаете дополнительный шанс на победу. Ну, а вот теперь традиционно мы переходим к нашей рубрике «Малолетний дебил». Прежде чем мы, Дмитрий Юрьевич, подведем с вами итоги месяца, потому что сегодня последняя пятница месяца, и мы договорились, что будем каждый месяц вспоминать лучших, все-таки на этой неделе тоже есть те, кто очень хотели к нам, так что давайте с них и начнем. Значит, первые кандидаты — это два очень торопливых молодых человека, которые с оружием пригрозили расстрелять очередь в кассе, если их не пропустят вперед. Но их самое смешное, что так и не пропустили вперед. Если чуть... Да. Если
это
чуть,
у нас?
Ну, я не хочу просто называть известную сеть, чтобы не звучало как реклама.
Угу, да,
да,
важно,
да. Это
да.
Произошло
Россия,
у нас, да. В России. Значит, 31-летний мальчик и 34-летний мальчик, ну, раз они себя ведут как мальчики, назовем их так, пришли в магазин, набрали продукты, отправились на кассу. Там заявили, что очень спешат, их нужно пустить, но никто не захотел их, конечно же, пускать, и они тогда решили, что хорошо, достанем травмат из куртки и, собственно, будем требовать, чтобы нас пропустили. Но мужчинам так и не удалось добиться своей цели, другие посетители заявили, что лучше погибнут, чем пустят двух сверхразумов, и в итоге, да, молодые люди
наши
ушли
люди,
из магазина
да.
без покупок, но вскоре их задержали полицейские, и на допросе молодые люди объяснили свое поведение тем, что хотели побыстрее оплатить товар, а в ответ на замечание решили припугнуть людей пистолетом. Ну, мало ли что, ну, Дмитрий Юрьевич, ну, просто припугнуть, ну, что такое? Ну, вот такие герои.
По-моему, чемпионы, да. Я замечу, что все вот эти вот припугнуть, и я достал из пиджака пластмассовый пистолет, он же пластмассовый. Следствие и суд это расценят как настоящий, потому что занервничавшие граждане вовсе не обязаны различать, что это у тебя такое. Пластмассовый, пневматический, травматический или боевой. Вот не обязаны. Ты пугал их оружием. И за это как следует ответишь. Ну, тут такое чувство, что мы сразу имеем чемпионов. Если вы нормальный человек, то обращаться к людям надо совершенно не так. Это вот хороший пример. Без 2:11 сейчас перестанут продавать алкоголь, и ты бежишь с двумя бутылками водки с криками «Братва, пропустите, не успеваю!» Будь уверен, тебя под руки доведут до кассира. «Давай быстрее!» Не успеваешь же, ёлы-палы. Тут поддержат. А вот это вот тупорылое абсолютно хамство «Нам надо быстрее, иначе я вас тут постреляю». Это что вообще такое? Но... Вот реакция граждан, стреляй, никого не удивит, наши люди, они такие, только через мой труп, никуда ты не пойдешь. Ну, мерзавцы натуральные. Надеюсь,
Дмитрий Юрьевич, я говорила, что у них было не травматическое оружие, а пневматическое, но вряд ли моя оговорка как-то меняет суть дела, да.
Без
но
разницы.
На всякий случай, вот
без
молодой
разницы,
человек
да.
утверждал, что у него был пневматический пистолет. Ну, неважно, значит, кандидат номер два.
Расскажешь прокурору, да.
Кандидат номер два. В Китае студент поджег общежитие, потому что пытался спрятать от соседа по комнате надувную подружку. Вот так старался, что аж случился пожар. Это как результат. В итоге все знают и про пожар, и про подружку. Если вдаваться в подробности, то, значит, сосед ушел, где-то был в отъезде, а вот этот вот китаец решил устроить себе свидание со своей резиновой игрушкой, подружкой, куколкой, я не знаю, как ее назвать, Дмитрий Юрьевич, но вдруг ни с того ни с сего сосед вернулся и очень испугался молодой человек, у которого было свидание, решил не позориться, и Ромео попытался уничтожить следы своего грехопадения. Короче, он поджег куклу, а вместе с ней случайно и всю общагу. Ну, и здание, конечно же, потушили, но секрет про надувную подружку стал просто хитом университета.
Кукла Маша, кукла Даша. Просто дети стали старше. Какой-то дурачок, вы знаете, какой-то дурачок. Это же, скорее всего, да. надувное изделие, я так подозреваю.
Да-да-да,
потому что те,
надувная.
Которые на настоящих похожи, они там по 1005 баксов стоят, и они не надувные. Ну, надувная, она же пластмассовая. То есть, если зажечь нечто вот это из пластика в помещении, ну, оно гореть будет, капать, вонять, от него дикая сажа, это у гражданина что-то с головой не так. Про возвращение товарища, наверное, врет. Мог бы ее сдуть, свернуть, засунуть, или не сворачивать, засунуть плоскую под матрас, и никто бы ничего не увидел, а потом аккуратно вынести. Что-то врет, что-то не договаривает. Но поступок идиотский, безусловно, да.
И кандидат номер три уже на этой неделе подробнее вы в другой рубрике обсуждали. Порно-актриса Бонни Блю, я напомню, если кто-то не в курсе, то, значит, Бонни Блю устроила себе челлендж, она переспала с 1057 мужчинами и объявила о своей беременности. Но отца установить пока не удается, и, в принципе, звезда контента для взрослых не очень об этом беспокоится, сказала, что просто у ее будущего ребенка будет 1057 отцов.
Да, ее спросили, как, не переживаешь за судьбу ребенка-то, что ему скажут? Нет, конечно, у него будет 1057 отцов. Ну, тут тоже вот достойный кандидат. Ребенка несчастного в школе затравят рассказами о том, кто такая твоя мама и в результате чего ты на свет появился. И именно поэтому ты вот такой, потому что у тебя мамаша вот такая и папаша точно такой же. Ребенка откровенно жалко. А этих, ну, лечить-то, наверное, уже бесполезно, но, в общем, таких от общества изолировать надо. Тут как-то, Алена, все удачно расположилось. На первом месте точно вот этих два балбеса с пистолетом, которые пугали людей и не смогли запугать, это главное. На втором месте китаец, который пластмассу жжет в общежитии. Это какой-то безумец вообще. Ну и на третьем месте это, не знаю, как... Женщина с пониженной социальной ответственностью.
Дмитрий Юрьевич, но на этом не все. У нас сегодня удлиненная рубрика «Малолетний дебил». Нам все-таки нужно выбрать дебила месяца, кто у нас в феврале особенно отличился. Поэтому я напомню, что в этом месяце у нас героями были актриса Синтия Никсон, которая пришла на митинг протеста у больницы в Нью-Йорке, где во исполнение указа Трампа отказались принять двоих детей, которые пришли за блокаторами полового созревания. Значит, дальше девушка из Пермского аэропорта, которая нажала на кнопку пожарной сигнализации, чтобы не опоздать на рейс. И, наконец, мама любимого сыночки, сыночки-присыночки, которая порадовала своего осужденного сыночку и принесла ему блюдо в тюрьму с секретным ингредиентом, где нашлось 200 граммов метадона. Ну и, собственно, два наших супергероя, которых мы выбрали сегодня.
Нет бы напильник принести.
Да. Неблагоразумно, неблагоразумно. Ну и, собственно, два наших супергероя.
Я думаю... Да, я думаю, мамка с метадоном чемпион, да. Вот кто по-настоящему заботится о детях. 250 грамм. Мое почтение, что ж за пакет такой? Кто-то, сынок, счастлив.
Февральский герой у нас выбран. Ну, давайте о чем-нибудь посерьезнее, Дмитрий Юрьевич. Вот, например, в Эрмитаже выпустили книгу «Архив придворного гастронома». И в ней собраны рецепты дореволюционной России, которые адаптированы под современные реалии. И издание также рассказывает о деталях, в деталях и застольях семьи Романовых, собственно. Ознакомиться с блюдами можно в интернете и прочитать там рецепт. Ну, например, бараньи котлеты на кости или русского супа и так далее. Как вам такая идея? Любопытно ли было бы вам что-нибудь попробовать из поваренной книги, скажем так, дореволюционной России, с рецептами дореволюционной России?
Все книжки, которые разрешают выпускать Эрмитаж и принимают участие в выпуске, это очень хорошие книжки. То есть там шаляй-валяй фотографов каких-нибудь, шаляй-валяй этих, как их, печатников, как таковых туда не подпускают. Там продукт исключительно высокого качества. Я надеюсь, книжку эту не видел, но надеюсь, что не стыдно взять в руки. Это вот, как правило, очень хорошие издания. Ну, что касается поварских книг, я некоторое время пытался пользоваться рецептами и как-то очень быстро понял, что то, что написано на бумаге, оно как-то очень просто написано. И если ты не повар, нифига ты там не поймешь, и ничего у тебя из этого не получится. Потому что, когда начинаешь спрашивать поваров, а как вот... Ну, тут все просто, смотри, это вот так, это вот так, это вот так. А там... Такое количество всяких тонкостей, что, ну, не зная этого, как-то не очень получается. Интересно ли пробовать? Не, я такое не пробую. Я люблю мясо, приготовленное на углях. Вот там я что-то умею, там у меня нормально получается. Все остальное нет. Почитать интересно, да. Что вот, ну, там, например, вот это постные блюда, а это не постные блюда, вот тогда ели вот это, тут вот это, как там, порося, превращайся в карася, это все сильно интересно, да, лично мне читать. Есть я предпочитаю то, что готовят специалисты. Похоже ли оно при этом на то, что написано в книге, это тоже идиотский абсолютно вопрос. С моей точки зрения, это примерно как с салатом оливье, который в каждой семье готовят по-разному. Кто-то, говорят, догадывается класть туда яблоки и еще что-нибудь. За это, конечно же, надо задушить этого, так сказать, кулинара. Вот. Поэтому очень разное получается. Вот. Но интересно, книжку взял на заметку, погляжу. Если есть, ознакомлюсь, доложу.
Мне однажды посчастливилось попасть на дачу Чехова в Гурзуфе, в Крыму. И я там увидела, что продают книгу поваренную супруги Антон Палыча. И когда я спросила, ой, как здорово, а где такое можно купить в Москве, они сказали, нет-нет-нет, но строгое правило, что продается поваренная книга только в нашем доме-музее. Потому что мы издаем только мы, у нас свое издательство, и только здесь ее можно приобрести. Мне это показалось таким любопытным и таким хорошим маркетинговым ходом, что, конечно же, я эту книжку тут же купила. Нигде я ее в интернете не нашла, но самое смешное, Дмитрий Юрьевич, что ничего я из тех блюд не приготовила. Это было любопытно почитать, но для меня это тоже оказались достаточно простые блюда. Ну, не буду я пироги с капустой по особенному рецепту есть. Ну, не люблю я капусту. А там все, из капусты такой вареный, пареный и так далее.
Люблю по осени заехать в Пушкинские горы, там пожить денька 2-3, поболтаться по пушкинским местам по осени. Там так красиво, прям невыразимо вообще. Такая русская природа, красота, очень люблю. И в этот раз добрался до домика Довлатова. Домик Довлатова натурально потряс. Его построили в 1926 году. И с тех пор ни разу не ремонтировали. То есть впечатление производит. Но, с одной стороны, понятно, нормальный такой советская изба, так скажем. Ну, с другой стороны, состояние, конечно, просто чудовищное. Так вот, там рядом тоже ларек, в котором продают произведения гражданина Довлатова. Разные там, дешевые, подороже. Но они не могут, у них нет, наверное, таких возможностей самим издавать и самим продавать. Но у них есть специальный этот штампик, что это заповедник, музей там туда-сюда, Довлатова, они в книжке ставят такой штампик. Вот, я их тоже разыгрывал и всем раздарил. Очень интересно. Пушкинские горы всем рекомендую посещать.
Сколько отличное прекрасных место. Мы с вами мест упомянули, Дмитрий Юрьевич. Ну вот еще об одном прекрасном, а может быть не очень месте. Вот в Питере откроют музей бомжей. Как вам? На экскурсии обещают рассказать, не знаю, обещают Зачем? Рассказать об истории бездомных из разных эпох. На выставке покажут типичных представителей. Значит, обитательницу, например, ночлежки конца 19 века или советского бича, бомжа конца 1990-х и других. Вот у меня вопрос, какова вообще цель создания такого музея? Это какая целевая аудитория будет у...
Не знаю. По-моему, тут сразу какое-то несоответствие уже в названии. Бомж и З, оно так пишется, большими буквами. Бомж, маленькое И, а потом З. Это без определенного места жительства и занятий. То есть это человек, который нигде не прописан и нигде не работает. Это сугубо советское явление. При царях, государях, императорах никаких бомжей не было. Были бездомные, бродяги и всякое такое. Бомжи – это сугубо советское явление, в которых было, так сказать, там это ответвление под названием «бич», которое расшифровывали как «бывший интеллигентный человек». На самом деле это «пляж». С английского, это куда никчемных матросов высаживали, и он бегал по пляжу, так сказать. Был еще такой Maroon, многие знают, наверное, группу Maroon 5. Вот Maroon, это когда, как Робинзона Круза, за дисциплинарные нарушения выкидывали на необитаемый остров. Maroon, это вот тот, кто сидит на необитаемом острове, высаженный в наказание. Ну, это про бездомных. Музей про что? интересно знать. Я вот как-то это настолько разные периоды, и настолько разные люди, и настолько разные явления, я как-то в некоторой растерянности, про что это будет. Это раз. Во-вторых, это как-то, мне кажется, людям, ну, не сильно интересно, наверное. Если про граждан бездомных вот вообще, то это, как правило, я бы сказал, поломанные люди. То есть, ну, они в силу разных обстоятельств попадают вот в такое. Это очень печально, и о них надо заботиться. И у нас и государство заботится, ну, как умеет, и граждане сердобольные заботятся, там ночлежки всякие организуют, где их там можно накормить, помыть, подлечить и всякое такое. Но, как правило, вернуть этих людей к нормальной жизни уже невозможно. У них что-то внутри ломается вот от этих жутких жизненных перипетий. Дальше они бесконечно бухают и в результате заканчивают жизнь где-нибудь, в лучшем случае, на теплотрассе, потому что алкоголь некачественный, болезни все время у нас, плюс очень холодно и тяжело им где-то при закрытых подъездах, ты куда побежишь-то вообще спать, и чердаках. Это очень печальное явление. Ну, многие у нас это из числа граждан, которые якобы любят Советский Союз, в котором никогда не жили, которые вот поднимают крик, там, вот вы посмотрите, сколько бомжей, а вот в Советском Союзе-то их не было. Ну, как не было, друзья? Еще раз повторяю, бомж – это советская аббревиатура, потому что советский гражданин должен был быть обязательно где-нибудь прописан, и обязательно должен был работать. Без прописки ты не мог никуда устроиться на работу. А если ты не работаешь, то тебе сразу светят лагеря. 2 года за тунеядство, если вот такое. Ну, тут можно вспомнить еще писателя О. Генри, у которого есть отличный рассказ про то, как американский бомж там бьет витрину для того, чтобы на зиму сесть в тюрьму, где его в тепле будут кормить хотя бы, а потом выпустят, он опять будет бродяжничать. Вот. С моей точки зрения, явление очень печальное. Что там разглядывать и экспонировать?
Ну, интересно, сколько этот проект проживет. Ну, и опять же, вопрос остается открытым. Для чего, когда, например, не восстановлен музей Довлатова, о котором мы чуть ранее уже переговорили? Ну, ладно, про матерей-героинь, скажем так. Вот мы все беспокоились о том, что, видите ли, Бонни Блю будет пообещала своему ребенку 1057 отцов. Ну, вот, например, в России 21-летняя москвичка хотела продать свою 2-недельную дочь за $1000. За 1000, Дмитрий Юрьевич. Детали не уточняются. Сделку совершить горе-мамаша не успела. Потом в одной из столичных квартир, так как была задержана правоохранительными органами. Но меня мучает вопрос. Просто такая цена, как будто бы, ну, просто отпыталась избавиться от ребенка. Ну, вряд ли она очень нуждалась в деньгах, раз $1000. Или наоборот.
Всякое может быть. Всякое может быть. Может, ей на дозу надо срочно. И тогда $1000 серьезные деньги, да. Это тоже типичный случай поломанного человека. Вот если у женщины сломан основной ее женский материнский инстинкт, то все печально у нее с головой, в общем-то. Их, кстати, о птичках, когда сажают, то отношение к ним на женских зонах самое отрицательное. Ну, хуже всех отношений где-то убийцам, естественно, а потом идут вот эти вот всякие, я там за $1000 продам. Тут мы же все-таки в такие в сердобольные времена живем, ну, наверное, нужна серьезная помощь психолога, который разберется, что ж у тебя там в башке такое происходит, что ты собственных детей готова продать. Хорошо, правоохранительные органы стоят на страже, сразу поймали и не допустили.
Ну, смотрите, кто-то обещает много отцов своим детям, кто-то готов ребенка просто продать. А вот, например, в Петербурге родители из-за того, что не признавали официальную медицину, использовали для лечения настой из трав, довели ребенка до смерти. Скончался 6-летний ребенок. И, как сообщили в экстренных службах, ребенка мучили приступы боли, он не посещал детский сад, и медицинской карты у него не было вообще. Конечно же, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена экспертиза. Но у меня вопрос. В 21 веке, когда медицина так развита, ну вы что, смеетесь? Какие травы? Какие настойки? Вот такие, это же не единичный случай. Ничему не учат и продолжают так делать.
Меня вот это вот отлично очень нравится. официальная медицина? Это что такое? Хотелось бы узнать. Вот есть просто медицина, официальная медицина, а есть какая-то неофициальная, да? Вот эти сказки про какую-то народную медицину, которая исцеляет все на свете вообще просто вот по мановению. Вот там вот химия, а вот здесь вот отвар травы – это не химия ни в коем случае. Там нет никаких химически активных веществ, которые из травы поступают в организм. Это идиоты, просто идиоты. Если вам так нравится народная медицина, задайте себе примитивный вопрос. А почему в Европе от чумы, оспы, холеры передохло, ну, минимум половина населения неоднократно? Почему? Как вы думаете? Чё ж ваша народная медицина, где там толчёный навоз, там жжёные летучие мыши, ещё что? Чё ж она не заборола чуму-то? Расскажите. Вот самое главное событие в истории Европы, эпидемии, чё ж она не заборола-то? Отвечаю, потому что не может. Для того, чтобы, ну, для начала, чтобы определить, чем человек болен, ну, было бы неплохо поставить диагноз. Это важно. Для этого надо регулярно сдавать анализы. Например, когда там видно, что у вас где не так, и динамику можно отследить из нескольких результатов через некоторое время. Тут поправилось, тут ухудшилось. Ваша народная медицина ничего подобного не дает. Потрогала лоб, точно, целебную клизму надо поставить. Ну-ну, да. А потом ребенок взял и умер. А это называется доведение до смерти. Вы убили его, если просто вот по-человечески говорить. Вы его убили. Кто? Дорогие родители. Вы дебилы. Вас вообще к детям подпускать нельзя. Вам нельзя разрешать рожать никого, потому что вы убийцы. Ну, как это так? Ну, как это вы можете маленького ребенка, не понимая, там, не будучи способными поставить диагноз, они его лечат народными средствами. Какой-то дряни заварили в ковшике, напоили, должно отпустить. Как там? Вот вам заячий помет. Он ядреный, он проймет. Ну да, конечно, вот. Ну, абсолютно безмозглые. Начитаются в интернете каких-то идиотов и шарлатанов. Кстати, о птичках. Любой, кто дает в интернетах советы, как лечиться на дому, сразу тюрьма, безо всяких разговоров. Если у тебя нет медицинского диплома, сразу тюрьма. Всех этих народных целителей, знахарей, экстрасенсов давно пора отправить на нары. Сначала, понятно, разъяснительная беседа, что тебе нельзя этим заниматься, потому что у тебя нет медицинского образования. Ты представляешь угрозу для здоровья населения России. Если же ты не уймешься и продолжишь свою вот эту вот идиотскую самодеятельность, сядешь без разговоров, безо всяких. Нельзя лечить людей, если ты не врач. Нельзя, если у тебя нет специального образования. Кто это разрешает? Зачем людей сводят с ума? Что это за советы там? Да давайте. Это у меня любимый совет. У тебя что-то там болит? Пережеванный детский кал. Вот мой вам совет. Прикладывайте, и все сразу снимет. Что ты такое говоришь? А что? А что вам еще там можно сказать? Это вот именно для вас. Так и надо. Страшные люди. Ребенка жаль. Надеюсь, всех накажут. Ну,
вопрос, как все-таки минимизировать такие чувства, такие, господи, ситуации. Потому что, когда я родила сына, меня заведующая педиатрии спросила очень осторожно, что я думаю про прививки. И меня насторожил этот вопрос. Я сказала, что это за странный вопрос? Конечно же, мы их ставим. Она сказала, ну, знаете ли, разные люди.
Вот на нас, на всех они есть, Алена. Никого никогда не спрашивали. Никого. Были ли какие-то нехорошие случаи? Ну, наверное, единичные были. А в целом оспу забороли. Почему? Потому что на всех есть прививки. Все. Оспы больше нет. И не потому, что жеванный навоз прикладывали, а потому, что делали прививки от официальной медицины.
Дмитрий Юрьевич, мы с вами заговорились. Нужно традиционно. Передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Мы держим так за вас кулаки, вы наши герои. Скорее, с победой возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. С ним была Альвина Менчук.
Вам
до следующей
спасибо.
Недели. Пока-пока.